Тема моего доклада – Поль Рикер как автор, опыт чтения и понимания. И я хотел бы сразу отделаться от двусмысленности, которую может вызывать это название. Я собираюсь поделиться своим опытом чтения и понимания. Эта оговорка уместна, потому что Рикер в своих книгах, в своих работах, как мне кажется, никогда не остается только автором. Он всегда демонстрирует себя еще и в качестве читателя. Внимательного, дотошного, если не сказать более, порой необходимы усилия для понимания того, где же именно Рикер перестает быть читателем и где он становится автором. И это разделение отнюдь не очевидно. Я думаю, мое впечатление как читателя Рикера, что это не очевидно и для самого Рикера. Ну, понятно, он всегда автор, но в том числе он еще и автор обозрений своих чтений. В них он автор выделенных или добавленных акцентов, автор привнесенного драматизма, вычитанные дискурсивные сюжеты. Как мыслитель Рикер – автоконтекстуализированный мыслитель. И, возможно, это большой плюс для тех, кто производит рикеровские студии. Рикер – хорошее средство для компенсации непрочитанного. Однако надо всегда помнить, что это компенсация из рук Рикера, сколь бы благословенными эти руки ни были. То есть надо давать себе отчет в возможном интерпретационном разрыве между Рикером и предметом его обозревательно-аналитического внимания. И это значит, что понимание Рикера требует эрудиции, требует проверочного чтения. Без проверочного чтения референтных Рикеру авторов, полноценное понимание Рикера невозможно. Мне скажут, что это очевидно для каждого автора. Просто у Рикера все референции, ну или почти все референции очевидны. Я с этим соглашусь, но поскольку Рикер выносит на публику почти всю свою работу по автоконтекстуализации, эта работа, а именно предлагаемые им интерпретации, становятся отдельным предметом для рикероведческого рассмотрения. Вот это словечко «рикероведческий» не случайно всплыло в моем говорении, и оно для меня негативный маркер в том смысле, что вот я, собственно, рикероведением не занимаюсь и никак на это не претендую. Почему, вот я все-таки так неуклюже, может быть, сформулировал это название, оно, точнее, само у меня всплыло в переписке с Ириной Игоревной, Рикер как автор, потому что вот при чтении Рикера у меня всегда остается вопрос, а что делает Рикер? А что делает Рикер? То есть Рикер, он задает два измерения, то есть он как участник дискурса, безличный, может быть, даже. То есть он вот проговаривает некоторое концептуальное содержание, а вместе с тем он постоянно находится рядом и еще что-то делает по его обустройству. И вот эта дополнительная работа на меня, как читателя Рикера, производит такое большое впечатление, что я всегда остаюсь в недоумении. Я думаю, поэтому и меня позвали сюда, потому что, Ирина Сергеевна, благодарю вас, что вы мне всегда снабжаете вашими переводами и тем самым провоцируете мое чтение. Но это провоцирование чтения провоцирует мои недоумения вам. И я думаю, что вам это надоело, все, вы сказали, пусть он что-то здесь скажет, чтобы от меня отстал. Вот мои... Я говорю, что я не рикеровед, конечно же, я прагматик. Вот я исхожу из своих специально предметных интересов. И Рикер выступает для меня ресурсом по тому или иному специальному поводу. Последние мои чтения Рикера были обусловлены интересом к проблематике признания. И должен сказать, что книга Рикера помогла мне правильно тематизировать те вопросы, которые меня заинтересовали в ходу моих социально-этических исследований. Однако особую признательность к этому мыслителю я испытываю благодаря его аналитическим комментариям относительно «Золотого правила». Морали, точнее методологии изучения вот такого рода предметов. Эти комментарии, насколько я понимаю, они возникли у Рикера по ходу других его исследований, для меня это не совсем еще ясно. Но они непосредственно сопряжены с центральными для Рикёра проблемами интерпретации герменевтики, с одной стороны, самости, идентичности, коммуникации, с другой стороны. Ну, мне кажется, это уже сегодня говорилось и не раз. Я имею в виду небольшую статью Рикёра, которая называется «Золотое правило. Экзегетические и теологические проблемы». Она была опубликована в журнале New Testament Studies в 90-м году. Статья написана на основе доклада, сделанного в июне. В июле 89-го года на 44-м собрании Обществ изучения Нового Завета в Дублине. А тот доклад, как Рикёр объясняет, представлял собой последнюю часть лекции именно Фридриха Наумана, которая была прочитана в ноябре 88-го года в Принстонской теологической семинарии. К сожалению, никаких следов этой лекции мне найти пока не удалось. Если кто-то что-то про это знает, я буду рад услышать. Вчера даже я написал в фонд Рикёра письмо, дайте мне какую-то ссылку на эту лекцию, хотя бы как она называлась. Нигде и даже вот в списках публикаций нет этого упоминания, во всяком случае я не нашел. Я получил эту статью спустя лет 9 после ее выхода, она вышла, как я говорю, в 90-м году, и вчитывание в нее, и углубленная работа с ней послужили важным импульсом для понимания мной «Золотого правила», в особенности методологии его изучения. В 2001 году у меня вышла статья «Наполеона. Золотое правило. Вопрос к философии», а потом она была переведена каким-то неизвестным образом, потому что я об этом ничего не знал, «Russian Studies in Philosophy». Я, конечно же, там акцентированно ссылаюсь на Рикёра, но мне кажется, по этой работе нельзя сделать вывод о его действительном значении для создания той статьи. Вот сейчас проговариванием всего этого я хотел бы еще раз воздать должное этому замечательному мыслителю. Это небольшая статья, она всего лишь 7 страниц, не единственный текст, посвященный золотому правилу. В сборнике «Прорисовывая священное, религия, рассказ и воображение», который вышел в 1995 году, это на английском языке сборник вышел, есть статья «Этиологические и теологические рассмотрения золотого правила». И в книге «Я сам как другой» в главах 8 и 9 «Проблематика золотого правила» тоже затрагивается довольно широко, как в метаэтическом, нормативно-этическом и методологическом аспектах. Вот в этих двух работах «Золотое правило» рассматривается непосредственно в связи, также рассматривается непосредственно в связи с категорическим императивом Канта, при том, что Кант довольно скептически относился к «Золотому правилу». Но я остановлюсь вот на этой маленькой работе в New Testament Studies, потому что меня интересует именно методология исследования и методология интерпретации. Вот в обсуждаемой статье Рикёр находится в гравитационном поле примечательного дискурса. Непосредственный предмет референции Рикёра – Ханс Дитер Бетц, известный немецко-американский исследователь Нового Завета и раннего христианства, человек в преклонном возрасте, ныне живущий, профессор Чикагского университета, как известно, Рикёр тоже был частично профессором Чикагского университета. Рикёр не дает, к сожалению, у него как-то не очень хорошо бывает с ссылками, на мой взгляд. Он не дает вот библиографическую ссылку на труд Бетца, но, по-видимому, он использует очерки о Нагорной проповеди, которая вышла в 85-м году, где собраны в этом сборнике собраны статьи Бетца с начала 60-х годов. Но вот в 95-м году выходит фундаментальнейший, без малого в 700 страниц, комментарий Бетца к Нагорной проповеди, и где Нагорная проповедь анализируется в сопоставлении с Дольной проповедью, то есть Матфея и Лука. И что интересно, в соответствующих разделах Бетц дает очень впечатляющий обзор библиографический, и в ней откликается на статью Рикёра. То есть вот у них такой возник такая перекличка, своеобразный диалог. Через Бетца, как я понимаю, Рикёр выходит на Альбрехта Дилле и других исследователей «Золотого правила». И надо сказать, что Бетц в своем анализе стихов Евангелия из Матфея 7.12 и Евангелия от Луки 6.31 опирается на немецких исследователей «Золотого правила». В частности, помимо Альбрехта Дилле и Ганса Райнера, и для русских русского читателя это особенно любопытно, потому что эти же авторы были ключевыми референтными и для Абдусалама Керимовича Гусейнова, введшего концепт «золотого правила» в нашу литературу 70-х годов. Вот, очень интересно вот, просматривание этих различных референций, ну, таких, я бы сказал, разнокультурных референций, производимых из разных интеллектуальных, мировоззренческих и методологических традиций. Само по себе это сопоставление, оно очень продуктивно. Наряду с Бетцем Рикер цитирует и Рейнгольда Меркельбаха, немецкого филолога-классика. И вот это сопоставление Меркельбаха и Бетца, оно очень интересно. Я думаю, что оно и дискурсивно-продуктивно было и для Рикера. Как бы рассказывая о том, как понимают золотое правило эти авторы, в чем-то перекликаясь, с ними Рикер разбирает существеннейший вопрос. Что происходит с содержанием золотого правила, если что-либо происходит, когда оно оказывается в религиозном контексте? Или, говоря словами Рикера, в перспективе религиозной традиции, в частности, задаваемой иудейско-христианскими священными текстами. Ну, почему иудейско-христианскими? Ну, потому что, так скажу, на всякий случай, потому что предполагается, что по традиции считается, что Евангелие Матфея обращено к христианам из иудеев, а Евангелие от Луки обращено к христианам из язычников, то есть эллинистическим христианам. Вот по-другому вопрос, да, почему вообще возникает этот вопрос? Ну, Рикер это не обсуждает, но я так понимаю, этот вопрос очень важен. Он возникает потому, что не только в таком философском обиходе золотое правило обсуждается как афоризм, как сентенция. А вот Рикер ставит очень важный вопрос, ну, во всяком случае, я вычитываю этот очень важный вопрос, актуальный для истории. Исторических, генеалогических, нормативно-этических исследований, что мы не можем понять никакую моральную норму, моральную форму, в частности, золотое правило, вне того контекста, в котором оно произведено. Ну, вроде бы, когда это сказано, это естественно, ну, очевидно. Но литература показывает, что это не очевидно даже для очень продвинутых исследователей тех или иных нормативно-этических форм, в частности, золотое правило. Вот поэтому вопрос, поставленный Рикером, можно было бы несколько видоизменить, какова роль контекста в понимании текста золотого правила, какова роль нормативного текста вообще. Рикер говорит, что нет сомнения, что в Нагорной проповеди и в Дольней проповеди сообщаемая формула золотого правила знакома и даже обычно слушателям. Ну, на основе чего делает Рикер такой вывод, я понять не могу. В каком смысле знакома? Вот мы знаем, что заповедь любви знакома. Это подтверждается текстами, что у Матфея, что у Луки. И вот если сравнить представление заповеди любви с золотым правилом, знакомство, оно не очевидно. Я имею в виду знакомство или обычность слушателей. И уж, может быть, для слушателей Дольней проповеди еще можно представить, что знакомо. А вот для слушателей Нагорной проповеди, ну, совсем не видно это знакомство. В Евангелии от Матфея золотое правило дается почти как у Гилеля. Это итог всего учения. Но мы можем сказать, ну, Гилель был там, он за 20 или за 30 лет произнес это, значит, они это знали. Ну, может быть, знали, может быть, не знали. Из текста этого не следует. А вот в Евангелии от Луки золотое правило включено в семантический контрарный контекст. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди золотое правило подытоживает целый вот такой пассаж относительно социально-нравственных норм, а в Евангелии от Луки нет этого подытоживания. Включено в семантический контрарный контекст, и эта контрарность обнаруживается через дополнительную экспозицию вульгарных пониманий золотого правила, сводящих золотое правило к чистой взаимности. Ну вот это может свидетельствовать о том, что золотое правило было знакомо, и надо было просветить, а каково же подлинное понимание. Но даже если предположить, что золотое правило знакомо и обычно, сохраняется ли в контекстах, задаваемых Евангелием от Матфея, Евангелием от Луки, а это существенно разные, как я сейчас мельком показал, нормативный контекст и его обычность. Сохраняется ли эта обычность? Что происходит с ним? Не происходит ли чего-то неожиданного с этим правилом в новых контекстах? Вот это вопросы, на которые подталкивает нас Рикер. Это очень важный методологический вопрос. Интересно посмотреть, что делает в этой статье Рикер. Он как будто бы проводит рассуждение. Он высказывает один тезис, затем представляет ему другой тезис, из которого делает какой-то вывод. Но и один тезис, и другой тезис – это своего рода реконструкция идущих в экзегетике Нового Завета дискуссии. Это представление в обнаженном виде конфликтующих интерпретаций, по-разному понимающих и представляющих золотое правило и его контекст. Неафишируемо, я говорю, что вот главные референции – это Бец и Маркельбах, неафишируемо Маркельбаху противопоставляется Бец. Такое мое впечатление. Вот это надо сопоставить, потому что явно это в тексте не проглядывается. Какова же дискурсивная траектория, предоставляемая в этой статье? Насколько я понимаю, Рикер отталкивается от точки зрения, высказанной Маркельбахом, а именно, согласно Маркельбаху, извините, я оговорился, золотое правило оказывается в нормативном контексте его преодолевающим. Но надо сказать, что это происходит именно в Дольней проповеди, то есть в Евангелии от Луки. И преодолевающий контекст – это контекст нормативной заповеди «любви к врагам». То есть в Евангелии от Луки, в шестой книге, золотое правило непосредственно, можно сказать, в одном абзаце соприсутствует заповедь любви к врагам, и заповедь любви к врагам вроде бы преодолевает золотое правило. И надо сказать, именно заповедь любви к врагам, а не золотое правило, задает тон в этике Дольней проповеди. В этом смысле золотое правило не является золотым для Луки, можно сделать вывод. Здесь не просто одному принципу противопоставляется другой принцип, не просто золотому правилу противопоставляется заповедь любви. Рикер настаивает, и не безосновательно, что это разные логики ценностного мышления. Это логика изобилия, superabundance, и в религиозном плане это выражается в экономике дара, понятие очень важное для Рикера, очень важное не только в этическом контексте. И эта логика изобилия, логика или экономика дара, она различным образом выражена в Новом Завете, и Рикер это показывает в других работах. Также эта логика выражена, отражена в заповеди любви, и логика изобилия напряженно противопоставлена логике равенства, которая отражена в золотом правиле, но, конечно, не только в золотом правиле. Вот Рикер выделяет два аргумента. Два типа аргументов в пользу того, что золотое правило преодолевается новой заповедью любви к врагам. Это экзегетический аргумент, который просто вот отсылает нас к стихам в книге 6 Евангелия от Луки. Это 31 стих, где, собственно, золотое правило, и 32-36, где идет это противопоставление. Очень интересное, кстати говоря, указание. Очень интересное указание, требующее внимания для прочтения вот этих стихов. А второй аргумент – это концептуального свойства. И если говоря о первых аргументах, Рикер ссылается на Бетца, то во втором аргументе, который раскрывает концептуальное родство, историческую преемственность золотого правила к правилу возмездия, он ссылается на Альбрехта Диле, выдающегося, совершенно выдающегося исследователя, филолога, классика, автора небольшой, но очень значимой книжки 63-го года, посвященной золотому правилу. Вот Диле усматривал общность Талиона и золотого правила в том, что оба правила утверждают равенство и взаимность. В отличие от Талиона, взаимность в золотом правиле не реактивна, а проективна, она предвидится, она ожидается. И в этом смысле золотое правило обращено к агенту, которому вменяется инициативность. Более того, золотое правило апеллирует к намерению, установке, чувству. Вот все эти особенности выделяет Рикер, Но тем не менее, он, вот выделяя особенности золотого правила по сравнению с талионом, он остается на точке зрения, что это действительно очень близкие правила, именно близки тем, что здесь утверждается логика равенства. А в заповеди любви, в особенности заповеди любви к врагам, такой логики нет. Заповедь любви ничего не обещает взамен, здесь нет равенства, потому что нет обоюдности. И надо сказать, что нет равенства и обоюдности именно на нормативном уровне, а на фактическом уровне, может быть, на фактическом коммуникативном уровне, конечно же, может быть и по-другому. Так вот, Рикьор предполагает, что этика золотого правила, предполагая равенство, делит людей на своих и чужих, ближних и дальних, в то время как в заповеди любви линия раздела между своими и чужими уничтожается. Ну, я подчеркиваю, что вот так Рикьор считает, я бы с этим не в полной мере согласился. И вот тут в рассуждение почти беззвучно включается Бетц. И вот когда я говорил, что необходима проверка референции Рикьора, потому что вот это включение Бетца в это рассуждение оказывается, вот понимание этого включения оказывается возможным на основании знакомства с работой Бетца. И вот Бетц прямо говорил, без всякой полемики, прямо говорил о том, что золотое правило вовсе не преодолевается, а переосмысливается и возвышается контекстом. Продолжая думать, что при буквальном толковании золотое правило, через золотое правило сохраняет закон возмездия, Рикьор начинает видеть, что золотое правило преображается, и преображается благодаря привносимой логикой изобилия. И вот здесь, конечно же, возникает вопрос, каким образом преображается? Каким образом преображается? С одной стороны, Рикьор говорит о нормативном содержании. О нормативном содержании, которое обнаруживается в определенных, скажем так, в определенном коммуникативном контексте, в общении. И это ясно, что это так. Что возникает именно новое, какое-то новое измерение ценностного мышления. А вместе с тем, когда Рикьор хочет объяснить пути этого преображения, обнаруживается, что преображение происходит в результате переосмысления, реинтерпретации или перетолкования, там разные возникают словечки. Это совершенно другое дело. Одно дело, когда меняется ценностное видение у самих агентов коммуникации, а совсем другое дело интерпретация, потому что интерпретация – это не задача моральных агентов. Интерпретация – это приходит вот тот самый философский субъект, о котором нам говорили, вот, и начинает интерпретировать или переинтерпретировать. И то, что предлагает Рикьор, это как раз есть работа философская. Это переосмысление предполагает некоторые теоретические процедуры. Какие процедуры? Экзегетику, концептуализацию, системную интерпретацию. Ну, я так говорю, системная интерпретация, вот в этом английском тексте systemic interpretation. Ну, поэтому системная. Вот о концептуализации, систематизации Рикьор говорит совокупно, так что предлагаю мною различие двух ходов осмысления. Это результат моей интерпретации, но мне кажется, я постарался это сделать адекватно. Вот экзегетика, то есть интерпретация евангельских текстов, это то, что Рикьор находит у Бетца, и что развивается им на основе вчитывания в евангельские тексты. Рикьор полагается на Бетца в экзегетическом анализе и принимает его взгляд, согласно которому Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея представляет собой сложно структурированное рассуждение, в котором золотое правило занимает центральное место. Рикьор говорит, золотое правило не просто цитируется, это очень три раза повторяется в этом небольшом тексте, что золотое правило цитируется, но оно включено в новую этику. Как я говорю, вот золотое правило в Матфея, у Луки, место и статус золотого правила различны, и Бетц это очень хорошо показывает. Концептуализацию, как и систематизацию, Рикер понимает как перетолкование морального принципа в свете наборов символов, которые структурируют религиозный опыт у евреев и у христиан. И этому посвящен один абзац. Исходя из этого содержания, я делаю вот такой вывод, что концептуализация – это встраивание морального принципа, в данном случае золотого правила, в рационализируемую нормативную систему, а систематизация – это встраивание морального принципа в рационализируемую религиозную систему. И концептуальная реинтерпретация золотого правила осуществляется в ходе осмысления золотого правила в соответствии с новой логикой изобилия, логикой, нормативной логикой, которая утверждается в заповеди любви к врагам. Здесь вот характер взаимности меняется в этой логике. На место связки «для того, чтобы» приходит «потому что». На место «давай, чтобы и тебе дали» приходит «потому что дано тебе и ты дай». На смену древнему мотиву личного интереса приходит мотив благородства. Вот это те перемены, которые подмечает Рикер. И это перетолкование возможно благодаря аналогии, обнаруживаемой в связке «потому что». «Потому что это было сделано тебе, иди и делай так же». Вот это «так же» порождает топос подражания Богу, говорит Рикер. Здесь возникает та самая аналогия, которая является отнюдь не риторической только аналогией, но аналогией, которая задает некоторое дополнительное онтологическое измерение. Вот системная интерпретация требует понимания золотого правила в более широком контексте, который определяется принципиальными утверждениями в Евангелии от Матфея. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В Евангелии от Луки: «Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец». Отец. Моральное правило тем самым обустраивается не просто в нормативном контексте, но в универсальном контексте, в универсальном, вот, в смысле, вселенском контексте, в онтологическом контексте. Без этого контекста не обретается вот реальность, аналогия с Отцом Небесным, и, соответственно, невозможно истолкование золотого правила в терминах экономики дара. Эта аналогия раскрывает эсотериологический контекст золотого правила, но надо сказать, что, конечно же, не золотого, это говорит Рикер, я вот тут хочу добавить, что не золотого правила, а этики, в которую помещено золотое правило. В общем, вот этот анализ, проведенный Рикером, показывает, на мой взгляд, то, что понимание действительного содержания, не буквального, а действительного содержания, или, как говорит Рикер, интенционального содержания, понимание интенции правила, в отличие от буквального понимания, невозможно без раскрытия контекстов разного уровня. При том, что на место логики взаимности, логики равенства приходит, как можно видеть, вот логика изобилия или вот экономика дара, Рикер очень хорошо понимает, что без золотого правила как такового, без принципа взаимности не обойтись. Никакое уголовное право, никакая справедливость вообще. Задача распределения обязанностей, ролей, выгод, бремени невозможно без принципа справедливости, принцип, который задается, в частности, вот этикой взаимности, обоюдности. И вот это рассуждение позволяет Рикеру сделать вывод о том, что заповедь любви к врагам – это не этическая, а сверхэтическая заповедь. Чтобы сверхчеловеческое не обернулось вне моральным, не говоря об аморальном, вот необходим в такой этике должен быть еще и принцип морали, который подытожен в золотом правиле. Ну, в общем, это очень интересный ход, хотя это проводится все в порядке такой экзегетики, но то содержание, которое здесь, которым наполняется христианская этическая доктрина, оно, конечно, содержание гораздо более широкое, чем, собственно, христианское. предполагаемое вот, традиционным христианством. Вот главный урок из этого небольшого рассуждения Рикёра касается методологии этико-нормативного исследования. Это исследование должно базироваться на глубоком понимании текста, на анализе контекста, и то, и другое должно быть концептуально оснащенным. Казалось бы, это ясные вещи. Но исследовательская литература, в том числе по «Золотому правилу», показывает, что урок Рикёра более чем актуален. Более того, думаю, что этот урок и был преподнесен Рикёром при ясном понимании его уместности и насущности. Спасибо за внимание.